Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами сегодня завершаем наши беседы по посланию к римлянам. И мы подходим к 16 главе этого послания. Знаете, в прошлый раз мы уже приступили к этой главе, и мы вспомнили о том, что, беседуя о послании к римлянам, мы уже поднимались на вершины богословия. Мы были и на вершинах богословия вселенского, мы были и на вершинах богословия практического, когда мы видели, как апостол Павел отвечает на некоторые из самых сложных и самых значимых вопросов. И сейчас мы с вами спускаемся с вершин богословия, и мы приходим на улицы Древнего Рима, на улицы столицы Римской империи. И мы выясняем, что на этих улицах также есть христиане. Да, Бог призвал христиан на улицы Древнего Рима. Это живые люди, именно с этими людьми мы познакомимся в конце послания к римлянам. Кроме того, знакомимся мы и с апостолом Павлом, потому что мы видим любовь, которая была у апостола к этим людям, и также любовь, которая царствовала между этими людьми. Знаете, многие проповедники почему-то пропускают 16 главу послания к римлянам. Очевидно, потому что если ты проповедовал целую серию по одной книге, ты уже немножко устаешь. И люди устают от этого текста и смотрят, и говорят, ну, смотрите, в 16 главе апостол Павел просто передает приветы. Привет одному, привет другому, привет третьему. Но ведь не случайно Бог сохранил для нас эту главу. Как вы думаете, были другие приветы, которые в своей жизни передавал апостол Павел? Предполагаю, что да, были. Но сохранились только немногие из них. И я думаю, что сохранились они не случайно. Сохранились они для нас. Апостол Павел говорит о живых людях, и о каждом из них он говорит лично, отдельно, конкретно. Это не то, что какой-то великий проповедник, который при этом не помнит уже никого лично. У него такие большие планы кругом, такое планов громадье, и лиц он уже не замечает. Понимаете, в чем штука? Павел – один из выдающихся проповедников своего времени. Но при этом он и видит лицо Бога, и замечает окружающих людей. И вот это важно. Мы начинаем читать 16 главу послания к римлянам. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас. Ибо и она была помощницей многим и мне самому». Он говорит о Фиве, о диаконисе церкви Кенхрейской. Что это за церковь такая, откуда она появилась? Дело в том, что именно Фива не случайно первой упомянута в этом списке героев веры. Мы не привыкли думать о 16 главе как о списке героев веры, но, пожалуй, это вполне правильно. Именно Фива упомянута здесь. Скорее всего, она была из язычников, по крайней мере, так указывает ее имя. Евреи никогда не назвали бы свою дочку Фивой. Имя это – одно из имен греческой богини Артемиды или Дианы или Фивы. В греческой мифологии Артемида была богиней Луны, а ее брат Аполлон – богом Солнца. Да, действительно, многие из ранних христиан носили языческие имена, кто-то менял свои имена на христианские, а кто-то оставался с языческими именами и таким образом показывал, что Бог царствует, Бог правит даже над этими именами. И вот именно эта женщина, которую представляет апостол Павел, скорее всего, и доставила в Рим это его послание, это его письмо. Она была выдающейся женщиной, она служитель церкви. А что это за кенхрейская церковь? Кенхрея — это порт, это портовый город, в котором нужно было сесть на корабль, чтобы отплыть из Коринфа в Рим. Вы помните, что Павел находится в Коринфе, он пишет это послание в Рим, он отдает его Фиве, и Фива привозит послание римским христианам. Город этот находился примерно за 12 километров от Коринфа. Это был порт, как мы уже говорили. Предполагается, что Фива занималась бизнесом, и поехала она в Рим по делам. Но была она также и служительницей, диаконисой церкви. Знаете, почему сегодня женщины так часто стремятся быть проповедниками, пасторами? Потому что церкви зачастую не дают им проявиться в тех служениях, которые они должны бы и могут нести. Я совершенно убежден, что в церквях должны быть диаконисы, а не только диаконы. Просто Бог устроил женщин более тонко, чем мужчин. У женщин есть особая интуиция, особое чутье, которого мы, мужчины, лишены. Женщины очень быстро понимают других женщин. Я всегда этому поражаюсь. Им достаточно просто посмотреть друг на друга, просто смерить друг друга взглядом. И они уже поняли. Нам, мужчинам, этого не дано. Так что, я думаю, не случайно именно Фива была диаконисой церкви, и Павел представляет или рекомендует ее римлянам. Ну а дальше очень важный список в стихах с 3 по 15. Список конкретных людей, римских христиан. 3 стих. «Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь». Акилу и Прискиллу мы, конечно, с вами помним по книге «Деяний апостолов». Мы уже читали, что в свое время, когда иудеев стали преследовать в Риме, Акилла и Прискилла из Рима ушли. Они пришли в Коринф, они познакомились с Павлом, уверовали. Кстати, они были также с Павлом в Эфесе. И тут, в этом послании, мы видим, что они снова в Риме. Получается, что они вернулись домой и вернулись христианами. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, что в «Деяниях апостолов» о них говорится Акилла и Прискилла. Акилла упомянут первым. Но тут уже Прискилла названа первой. Я думаю, что именно жена была духовным лидером в этой семье. Кто-то скажет, ну это же невозможно. Но этого не должно быть. Давайте различать две вещи. То, что нам кажется возможным, возможным, должным, недолжным. И то, что есть на самом деле. Действительно, существуют семьи, в которых жена оказывается духовным лидером. Идеальный это вариант? Думаю, что нет. Ну что же, им расходиться, что ли? В таких случаях женщине нужно большое серьезное смирение. Я знаю одного проповедника, я не буду называть его имени, чтобы он не обиделся, и кто-то другой тоже не обиделся. Так вот, мне кажется, и многие согласны с этим моим убеждением, что жена его проповедует лучше. В церквях она обычно ведет женские служения. Но мужчины, особенно те, кто понимают толк в хорошей проповеди, приходят на эти служения и стоят где-нибудь сзади для того, чтобы ее послушать. Она проповедует в церкви с благословения пасторов и, что самое важное, с благословения мужа. Ее дар — дар проповеди. Муж благословляет ее на эту проповедь, на это служение. Естественно, если в какой-то церкви это невозможно, она там и не будет проповедовать. Но при этом я очень четко стою на позиции о том, что пасторское служение — это служение, которое доступно только мужчинам. Я понимаю, что сегодня процветает женское пасторство. Ну, как я уже сказал, именно потому, что женщины не получают возможности самореализоваться в тех служениях, в которых они вполне могут и вполне призваны участвовать. Но возвращаемся к библейскому тексту, 5 стих. «Приветствуйте возлюбленного моего Эпенета, который есть начаток Ахаи для Христа». Ахая – это провинция, в которой, в частности, находился, или область, в которой находился город Коринф. И вот здесь, в 5 стихе, мы читаем о первом верующем, который был в городе Ахай. Вот это начаток, это тот, кто был первым христианином в этом регионе. И сейчас он оказывается в Риме. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Рим похож на современные города. Я сейчас думаю о Москве и о Риме. Я смотрю и вижу в Москве людей, которые в самых разных городах были раньше, а сейчас они все собираются в Москве. Я вернусь еще немножко к 4 стиху. Это про Акилу и Прескилу. Там есть интересная концовочка такая стиха. И домашнюю их церковь. То есть, очевидно, у них собирается церковь в их доме. Дело в том, что на протяжении первых двух веков истории христианства церковь собиралась либо по домам, либо в катакомбах. Сегодня есть движение домашней церкви. Я понимаю, почему это движение появляется. Я понимаю, почему это движение развивается. Дело в том, что зачастую большие храмы, большие здания не помогают по местной церкви. То, что происходит в этих зданиях, то, что происходит в этих храмах, мало общего имеет с жизнью. Потому что церковь — это не здание. Церковь — это люди, поклоняющиеся Богу, собранные Богом. Но возвращаемся к 5 стиху, к Эпенету, про которого мы с вами читали, что это первый верующий в Ахае, начаток Ахае. Это греческое имя. Интересно, что имя это означает хвала. Хвала, прославление. Вот такой человек попадает в Рим. Но идем дальше, 6 стих. «Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас». Мариам – это еврейское имя. Обратите, пожалуйста, внимание на состав римской церкви. Вот состав этот виден просто по последней главе послания. С одной стороны, греки или люди из язычников, с другой стороны, евреи. Это само по себе было уже невероятным. Вот то, что они просто садились за один стол, это уже невероятно. Но здесь это происходит. Христос соединяет, объединяет разные народы. Так вот, Мариам, мы читаем про нее, что она трудилась для Господа. Это женщина, которая зарекомендовала себя послушанием Христу. 7 стих. «Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа». Тут интересные моменты. Во-первых, Андроник и Юния уверовали во Христа раньше апостола Павла. О них до сих пор ничего не говорилось. Сейчас мы узнаем о них от апостола. Андроник – это греческое имя. Такое имя чаще всего давали рабам. Так что он, конечно, грек, но из рабов. Что же касается второго имени, то разные переводчики, разные толкователи по-разному отвечают на вопрос, кто это, мужчина или женщина. Это кто, Юний он или Юния она? Это римское имя. И вот интересная история. Он называет их своими сродниками. Римское имя, греческое, но рабское имя, и при этом сродники. Скорее всего, слово «сродник» здесь указывает не только на то, что, имея такие имена, они все-таки были евреями, иудеями, но и на то, что, имея такие имена, они все-таки были из колена Вениамина. Мне очень хотелось бы узнать историю этих людей. Я думаю, что придет время, и в вечности мы эту историю узнаем. Скорее всего, история эта впечатляющая. Еврейское происхождение, греческие имена. Покаялись, уверовали. Андроник, скорее всего, рабское имя. Юния, скорее всего, имя свободного человека. Как все это пересекается, я не знаю, я не буду строить догадок. Просто скажу, что когда-то, я думаю, ответ или решение этой загадки мы увидим.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше, 8 стих. «Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного мне». Амплий – это тоже одно из имен, которыми часто называли рабов. Мы можем сделать такой вывод по древним текстам. Кстати, это имя мы также находим и в ранних христианских катакомбах. И записывалось оно обычно на особом почетном месте. Скорее всего, Амплий был одним из ближайших сотрудников апостола Павла. А вот Урбан – это тоже рабское имя, имя раба. Буквально это городской. Это городской раб. Обычно, когда давали такие имена, их давали людям просто по тому, где он находится в данный момент. Да, вот раб, который работает в городе. Что касается имени Стахий, то это греческое имя. Означает оно «колос». И имя это также было весьма распространено. А раб или свободный, сказать не могу. Предполагаю, что свободный. Идем дальше, 10 стих. «Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова». Вот тут начинается интересно. Имя Апеллес было распространено как среди евреев, так и среди римлян. А вот Аристовул – это, скорее всего, никто иной, как правнук Ирода Великого. И вот конец 10 стиха. «Приветствуйте верных из дома Аристовулова». Что это значит? Иногда это читают так, как будто речь идет о родственниках. Верных из дома Аристовулова. Но в контексте античной литературы, скорее всего, все-таки речь идет не о родственниках. Тогда бы использовались другие слова. Фраза «из дома кого-то» указывает скорее на рабов. Это верующие рабы из дома Аристовула. Вот так, такие люди были в римской церкви. Это рабы, которые служили Аристовулу. 11 стих. «Приветствуйте Иродиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркиса, тех, которые в Господе». Из домашних Наркиса, скорее всего, рабов, опять-таки верных рабов, некого человека по имени Наркис или Нарцисс. Иродион – это еврейское имя, скорее всего, как-то связан с династией или с родом Иродов. Возможно, когда-то он или его родители были также рабами у Иродов. 12 стих, тут перед нами два похожих имени. «Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду возлюбленную, которая много потрудилась о Господе». Трифена и Трифоса, скорее всего, сестры. Их имена не только похожи друг на друга по звучанию, но и по значению. Переводить их можно как «деликатное» и «изящное», «изысканное». Это две женщины, которые поддерживали апостола Павла. А вот Персида не просто потрудилась, но, как мы читаем, много потрудилась для Господа. 13 стих интересный. «Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою». Вы шокированы? Я да. Павел говорит о матери Руфа, называя ее своей матерью. Тут два варианта. Один вариант – это уважение к пожилой женщине, особое уважение, когда он фактически сравнивает ее с матерью. Другой вариант, что в Риме находилась мама апостола Павла. И тот, и другой вариант возможен. В комментариях вы найдете и тот, и другой. И по сравнению вот с этим шоком, мысль о том, что имя Руф значит просто рыжий, я думаю, отступает на второй план. Идем дальше. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Я не буду углубляться в каждое из этих имен, тут такой целый список. Для нас все это только имена совершенно неизвестных людей. Но эти люди пришли ко Христу. Эти люди поддерживали христианское служение. Эти люди поддерживали апостола Павла. Он называет их по именам. 15 стих. «Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых». Опять-таки это семьи, это родственники, и Павел всех их знает. Если вы верующий человек, и вы ходите в малую группу, вы участвуете в какой-то церковной малой группе, попытайтесь вспомнить всех участников этой малой группы по именам. А еще попытайтесь вспомнить, когда у кого из них день рождения. Мне интересно, сколько вы сможете вспомнить. Идем дальше, 16 стих. «Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христовы». Было тогда такое приветствие, святое целование. Это не значит, что мы сегодня также должны приветствоваться и целовать, лобызать друг друга. В современной культуре для многих это совершенно неприемлемо. Я знаю церкви, где братское целование считают обязательным. Но тогда они обязательно должны приветствовать Филолога, Юлию и всех других людей, которые упомянуты здесь. Вы этих людей лично не знаете? Вы говорите о том, что это конкретное место, конкретное время, тогда и целование святое. Конкретное место, конкретное время. Для нас это может быть, например, святое рукопожатие. А вот дальше интересная мысль, начиная с 17 стиха. Апостол Павел как бы в завершении вдруг начинает говорить: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных». Апостол Павел говорит о том, что есть люди, которые начинают вносить в церковь разделение. «Умоляю вас, противостойте этим людям». Апостол Павел не случайно сразу в одной главе упомянул столько людей. Это единая сила, и эти люди ходят в Господе. И будут те, кто придет, чтобы их разделить. Однако Господь дает нам силу всему этому противостоять. Дальше о послушании, начиная с 19 стиха. «Ваша покорность вере всем известна. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь». Апостол Павел говорит о покорности, говорит о послушании. Апостол Павел говорит о том, что да, противостояние будет. И нам с вами сегодня это противостояние известно, оно нам знакомо. Но не мы сокрушим. Бог мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Вот это главное. Сокрушить сатану – это Божье дело. Покорность в вере – наше дело. Идем дальше, 21 стих. «Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, и Сосипатр, сродники мои». Мы о некоторых из этих людей уже говорили, а о других нам еще предстоит поговорить как-нибудь. Дальше, 22 стих. «Приветствую вас в Господе и я, Тертий, писавший сие послание». Тут вдруг появляется «я», но оно не от Павла, оно от Тертия, это римское имя. Это секретарь, который записывал текст под диктовку апостола Павла. Тут два варианта. С одной стороны, действительно, в то время у богатых, знатных людей были секретари. Но есть еще одно предположение, я его уже высказывал, я повторю его снова. Это еще одно библейское место, которое подтверждает мое предположение. И не только мое, между прочим. У Павла были серьезные проблемы со зрением. Он не мог писать сам. Он диктовал свои послания, и их записывали под диктовку. 23 стих. «Приветствует вас Гай, странноприимец мой и всей церкви. Приветствует вас Эраст, городской казнохранитель, и брат Кварт». Городской казнохранитель какого города, мы об этом не знаем. Либо Коринфа, либо Кенхреи. Но мы знаем, что христианство уже в этот момент, к этому времени, коснулось самых разных людей и самых разных слоев общества. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Читаем мы дальше. И тут концовка, которая во многих современных переводах идет в конце 16 главы. В русском переводе она в 14 главе, с 24 по 26 стихи. Апостол Павел подводит итог того, о чем он говорил. Он говорил о совершенно невероятном избавлении, о невероятном спасении, которое дал нам Бог по своей воле, по своей благодати, по своей милости. Он говорил о том, как наша жизнь преображается в результате вот этого спасения. И 24, 25, 26 стихи. «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена, и через писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвещено всем народам для покорения их вере, единому премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава вовеки. Аминь». Это послание завершается словословием. Это послание завершается признанием того, что наше спасение начинается с Бога и заканчивается Богом. И когда-то мы окажемся с Ним и увидим Его. И друг друга также увидим такими, какими Он нас создал. А пока, друзья, будем послушны Ему и в благовестии, и в христианской жизни. Мы с вами встретимся в следующий раз и вернемся к Ветхому Завету. Будем читать первую книгу Царств. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.